Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 декабря 2014 года. Не мсти и не храни злобы. Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого себя. Я – Бог. Тора, Левит, Кдошим. Указательные заповеди надо читать не сначала, а с конца. Я – Бог, и я представляю тебе все тяготы жизни, чтобы ты научился на них, как прийти к состоянию полнейшей отдачи и любви. Ничего не принимай как исходящее от кого-то. Пойми, что любое твое состояние, каким бы ужасным оно ни было, исходит только от меня. И ты должен выстроить себя над ним, относительно меня. Поэтому не может быть и речи ни о мести, ни об ответных действиях тем посредникам, через которых я управляю тобой. Все это нужно относить лишь ко мне. Давай посмотрим, как через все проблемы в жизни я буду дергать тебя, а ты, благодаря раскрытию в них моего воздействия, будешь укрепляться и таким образом менять себя, постоянно настраиваясь через различные внешние возмущения на меня. Ты должен все время корректировать себя, тогда из тебя что-то получится. В этом и заключается обучение. Вопрос. Сказано: не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего. Как все время держать это в голове? Откуда это приходит? Ответ. Это первая стадия, которая называется Хафец Хесед, когда я ничего не желаю для себя. Я нейтрально существующий, или даже будто несуществующий вообще. Не мсти и не храни злобы – состояние, в котором человек ничего не вбирает в себя. Это огромное исправление, потому что внутренне он – огромный эгоист с очень четким, острым ощущением всего, что действует против него. Он чувствует, как со всех сторон его колют, толкают, оскорбляют. А он, поднимаясь над своим эгоизмом, делает такие исправления, в результате которых испытывает полное блаженство. Поэтому и сказано в конце «Я – Бог», то есть свойство неприходящего наслаждения. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 9 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Духовный десант. Вопрос. Сегодня происходит чудовищный конфликт между Россией и Украиной. Перед жителями Луганска и Донецка стоит вопрос: либо защищать свою землю до последнего ценой колоссальных потерь, либо принимать какие-то другие меры. Как Каббала видит эту проблему? Ответ. К сожалению, все конфликты в мире завязаны на нас. И, как правило, они накапливаются и поворачиваются против нас, поскольку мы, являясь единственной силой, способной уравновесить все отрицательное и положительное в мире, этого не делаем. Поэтому и Луганск, и Донецк, и полоса Газа, и любые конфликты внутри семьи, и где бы то ни было, связаны в единый узел. Все, начиная от маленьких конфликтов, которые возникают внутри нашего организма, как различные болезни, и заканчивая неурядицами в человеческом обществе на любых уровнях – экономических, политических, духовных, семейных – завязано в одну систему. Ее может уравновесить только еврейский народ, если начнет правильно объединяться между собой по методике Каббалы. Поэтому я не могу сказать ничего хорошего о Донецке и Луганске до тех пор, пока мы не возьмемся за это дело сами. Реплика. Вас могут понять так, что нужен израильский десант, который наведет там порядок. Ответ. Нет, не надо никакого десанта. Просто еврейскому народу надо прийти к взаимному согласию между собой, к правильным взаимоотношениям друг с другом, к тому, что требует от нас настоящая Тора. И это в первую очередь. Мы, евреи, да и весь мир, находимся на пороге таких критических событий, что я не могу сдерживаться и запутывать людей в надежде на то, что все как-то обойдется. Но слушателями нашей академии являются самые разные люди, не только евреи. Значит, и они могут быть носителями духа Каббалы. То есть мир на территории Украины принесет не только еврейский народ, но и украинец, занимающийся Каббалой. Из телевизионной программы «Особое мнение» 17 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Как правильно играть в прятки? Вопрос. Песнь песней Соломона не просто шедевр мировой культуры. Книга дает нам понимание, как выстроить между нами новую систему взаимоотношений и стать обществом, которое выглядит как одна семья. Сам рассказ развивается весьма драматично. Вдруг возникают какие-то скрытия, отдаления, сближения. Она ищет его, он прячется и так далее. Что происходит? Ответ. Любовь необходимо постоянно развивать. Она не может существовать без потребности, без проявления отдаления. Все преступления покроют любовь. Эти преступления мы должны раскрыть. Каждый обязан дать партнеру возможность еще больше развить любовь. Поэтому все человеческое общество, вся природа и, соответственно, ей человек устроены так, что каждый раз в нас все больше и больше проявляется злое начало, оголяя изъяны в отношениях между нами. И тогда мы можем постоянно быть в динамике восполнения любви. Каждый раз возникают преступления и более надежное покрытие. Вопрос. Он намекает: «Следуй за мной, ищи меня». Что это за поиск? Ответ. Вся прелесть заключается в раскрытии потребностей, которые я могу наполнить. В чем суть флирта? Я показываю тому, кого люблю, чем он может восполнить свое отношение ко мне. Скажем, играя с детьми, мы иногда строго на них смотрим. Зачем? Чтобы они подумали, почему это происходит и как нужно поступить. Отдалиться или приблизиться, пожалеть или рассмеяться и так далее. Через смену состояний мы даем возможность партнеру развиваться и включаться в более тесную интеракцию с нами. Это касается и детей, и взрослых. Флиртом я позволяю своей возлюбленной восполнить наши отношения, поскольку раскрываю в себе различные состояния, в которых недостает отношений любви. Вопрос. Но они все время играют в прятки. Чему это должно нас научить? Ответ. Такими действиями можно усилить любовь. Усилить до такой степени, что увидишь возлюбленного в любом месте. В конце рассказа она видит, что он заполняет весь мир. Вопрос. Но в процессе флирта они чувствуют не самое лучшее состояние. На ложе моем по ночам искала я того, кого любит душа моя. Искала его, но не нашла. Отворила я другу моему, а друг мой ускользнул, сокрылся. Души во мне не стало, когда он говорил. Искала я его, но его не находила я. Звала я его, но он мне не ответил. Ответ. Прекрасно. Представь, что ты испытываешь такие чувства, а затем достигаешь объятия, соединения. Какую огромную потребность ты накопил и как сейчас себя наполняешь? Из 189-й беседы о новой жизни 28 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Куда ведет нас программа творения? Вопрос. Что значит раскрытие высшей силы, управляющей всей природой? Ответ. Каббалисты – это люди, сыновья Адама. Первого каббалиста, который раскрыл эту высшую реальность, звали Адам. В нем первым пробудилось желание раскрыть смысл жизни, и потому он начал спрашивать, для чего я живу, и исследовать. Таким образом, он продвинулся в своем исследовании и даже написал книгу «Тайный ангел». После него это исследование продолжили другие каббалисты, из поколения в поколение, его сыновья и дальше вплоть до Ноаха, а после Ноаха его сыновья. Тора рассказывает нам о внутреннем процессе, проходящем в человеке, развитии его постижения Творца. Мы не можем просто так подняться вверх какой-то особой силе, которая называется силой отдачи, если все, что нам известно в нашей жизни, это сила эгоизма, получения. Сила отдачи первична, она включает в себя всю природу, включая высшую реальность, пока скрытую от нас, и нижнюю реальность, наш маленький мир. Поскольку это сила отдачи, она ничем не ограничена. Благодаря своему стремлению насладить творение, она развивает весь мир, неживой, растительный, животный и человечество. Вследствие своей природы отдачи, она изначально хочет привести все творение к своей ступени. Природа отдачи делает эту силу неограниченной ни во времени, ни в пространстве. Над ней не властны никакие ограничения, ведь у нее нет недостатка, желания получить себе. А наоборот, есть положительный избыток, стремление отдать кому-то по максимуму. Это словно корова, разрывающаяся от молока и желающая кормить. Это огромное страдание, когда хочешь отдать и некому. Но такая потребность заключена в свойстве отдачи. Вследствие этого желание отдать и было создано творение, желание получить, чтобы был кто-то, стремящийся получать. Так мы начинаем изучать творение, брия, которое означает находящееся вне, бар, силы отдачи. Мы узнаем, какие отношения существуют между силой отдачи, Творцом, высшей силой, включающей в себя все мироздание, которое развивается из маленького желания насладиться, созданного им вне себя. С этого начинается наука Каббала, объясняющая, как возникает желание насладиться и всю его эволюцию от начала творения и до конечного состояния, в котором это желание должно полностью уподобиться высшей силе и достичь той же высоты и совершенства. Человечество обязано пройти весь этот путь. До настоящего времени мы проходили первую, вторую и третью ступени, соответствующие неживому, растительному и животному уровням развития, которые мы видим в окружающем нас мире. Но речь идет о внутреннем желании каждой ступени – неживом, растительном, животном. А сейчас мы подошли к такому этапу, на котором должны начать развиваться на человеческом уровне, на ступени человека – Адама, что означает «подобный», «доме», «творцу». Эта ступень совершенно особая. На неживой, растительной и животной ступени – мы развивались неосознанно, обязательным образом, не понимая и не чувствуя, кто и как продвигает нас и ради какой цели. Так жили все прошлые поколения, просто существуя и не зная, что происходит. Нас не очень это волновало. Идет какой-то процесс эволюции, но зачем он и куда нас ведет, кому это может быть известно? Но в наши дни мы достигли конца своего развития на животной ступени, о чем свидетельствует разразившийся всеобщий мировой кризис. Каждая ступень заканчивается неким кризисом, из которого, благодаря разбиению, есть возможность подняться на следующую ступень. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 12 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Эпоха всеобщего успокоения. Когда мы, еврейский народ, во всеуслышание заявим о своей миссии, народы, отказавшись от давления, предоставят нам время и возможность выполнить ее. Более того, они придут помогать нам, чем только можно. Только скажите, что делать. Мы готовы. Вопрос. Почему эта миссия так долго была скрыта от нас? Если бы мы знали о ней, то, возможно, давно воплотили бы ее в жизнь. Ответ. наука Каббала оставалась скрытой намеренно, поскольку мы должны были погрузиться в народы мира. Речь идет о масштабной, очень сложной программе. С былой высоты, со ступени любви, мы упали в беспричинную ненависть, однако ступень эта незримо коренится в нас. И потому, выйдя в изгнание среди народов мира, мы, сами не зная как, оказываем на них влияние и формируем всевозможные связи. Этот наш вклад еще проявится, тем более, что 10 пропавших колен вносят свою лепту еще со времен первого храма. Поэтому войны и террор, все бедствия и злоключения, в конечном счете, как сказано, приходят из-за евреев. А значит, им надо объединиться между собой по особой методике. В кругах, в десятках. Мы уже начали процесс. Однако сделать это надо в большом масштабе. Всем народам. Среди евреев в Израиле и за рубежом. И здесь, и там мы должны вести народ к единству. Как во времена Авраама. Как в дни первого храма. На эту высоту мы должны подняться. Как только мы начнем это делать, наступит всеобщее успокоение, и никто не будет предъявлять нам никаких претензий. Так давайте попробуем. В наших руках успокоить мир. Исчезнут враги, которые стоят сегодня у границ, желая сожрать нас. Нет больше антисемитов. Все за. Ведь Израиль, в конце концов, начинает правильно функционировать и давать миру то, что должен. Наконец-то эти евреи начали реализовывать то, чему обязывает их высший закон, высшая сила. Дело в том, что еврейский народ, сам того не осознавая, обладает особенным потенциалом, способностью менять мир, менять реальность, менять себя и человечество. Это возложено на нас. Мы получили методику науки Каббала, и сегодня, как говорит книга Зор и многие каббалисты, настало время для ее раскрытия и реализации. Только так мы избавимся от антисемитизма и вообще исправим себя и весь мир. Это должно сделать наше поколение, здесь и сейчас. Вопрос. Как тогда будет выглядеть израильское общество? Ответ. Все объединены, как один человек с одним сердцем. Все уже ощущают вечный, совершенный мир. Все отождествляют себя с высшей силой и переходят в грядущее измерение, которое целиком благо. Вопрос. Это светский или религиозный подход? Ответ. Абсолютно светский. Он не имеет никакого отношения к религии. Ведь религия не занимается принципом любви к ближнему, как к себе, не взращивает между людьми взаимосвязь и любовь, тем более в мировых масштабах. Религия помогает сохранять домашние обычаи, традиции, то есть предоставляет человеку совсем иные услуги, которые, разумеется, никак не вступают в противоречие с наукой Каббала. Из 459-й беседы о новой жизни 25 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Право на выбор. Часть 4. Вопрос. В каждом человеке вырос такой огромный эгоизм, что он чувствует себя царем. Если он будет исправлять свой эгоизм и ненависть к другим на любовь, то как это будет выглядеть? Ответ. Прежде всего, мы выясняем, что все зависим друг от друга, словно органы одного тела. Поэтому у нас нет выбора, и мы обязаны связаться друг с другом взаимно и правильно, так, чтобы все работали на благо каждого. Построенная нами система должна получиться интегральной, замкнутой, совершенной. В мере того, насколько мы приближаемся к таким отношениям, взаимно дополняя друг друга, мы начинаем чувствовать силу, действующую в нас. Между нами, внутри нашей связи, раскрывается интегральная сила, которая называется Высшей. Мы начинаем немного раскрывать ее даже на обычном семинаре, при обсуждении в кругах, которые мы проводим в разных местах, и просто на улице. Так мы демонстрируем людям, как за счет соединения, даже такого спонтанного, на час, можно почувствовать, как между нами действует какая-то сила, особое настроение, необычное ощущение. Что-то изменяется, и даже мир кажется другим. Вопрос. Что такое необычное приносит в нашу жизнь эта интегральная сила? Ответ. Эта интегральная сила обязывает нас изменить свою жизнь по ее подобию. Всем сплотиться, соединиться, каждому почувствовать всех. Вопрос. А куда же денется этот огромный эгоизм, заставляющий каждого чувствовать себя царем? Ответ. Эгоизм останется, а мы соединимся поверх этого эгоизма. Как сказано, все преступления покроет любовь. Каждый почувствует себя царем, и именно в силу своей царской власти захочет осчастливить всех. Он захочет быть добрым царем. Почему вы думаете, что он будет злым тираном? Вопрос. Но если каждый чувствует себя царем, то как все эти цари уживутся вместе? Ответ. В интегральной системе каждая деталь важна, как все. Ведь если она не будет функционировать, вся система сломается. Вопрос. И кто обязывает каждую деталь функционировать? Ответ. Система поддерживает человека и обязывает действовать, и поэтому он все отдает для нее. Эта взаимная поддержка называется союзом, силой поручительства, которая должна быть между всеми. Вопрос. Есть ли у Израиля шанс когда-нибудь достичь стабильности? Ответ. Мы будем готовы это сделать, у нас не останется другого выбора. Вопрос лишь в том, придем ли мы к этому путем страданий или за счет осознания, позволяющего продвинуться приятным и кратким путем. Из 468 беседы о новой жизни 9 декабря 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.